Русская мысль.
Добрый вечер. У микрофона Ирина Кленская, писатель Борис Евсеев.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Сегодня у Бориса Евсеева день рождения. Я думаю, созвездие Скорпионов таинственное. Прекрасно рада, что такой талантливый человек. Скорпион.
Спасибо за то, что вы сказали, но мы же не договаривались, что будете это говорить в эфире. Но спасибо, тем не менее.
Я шла сегодня в студию, думала, какая хорошая погода, снежок, ветреная, темновато, как раз время говорить о чудесах. Мы, как романтики, стремимся к чудесам, поэтому нас уравновешивает наш гость, который считает, что он материалист.
У нас сегодня замечательный гость, дорогие друзья, и очень необычный. Это Владимир Акимович Отсюковский. Это доктор технических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, академик Международной академии биоэнерготехнологий и энергоинформационных наук. Он работает в Государственном университете управления, автор более чем 30 книг, и кроме книг по своей специальности, о которой он сегодня расскажет, это физика, он еще пишет замечательно, написал только что «Приключения инженера». Вот, я думаю, что мы все с удовольствием почитаем. Какие же могут быть? Я всегда думал, что приключения только бывают у каких-то других.
Вот у нас с вами романтиков, да, таких?
Оказывается, у инженеров тоже. Владимир Акимович, ну вот сейчас мы поговорим о ваших работах. Они чрезвычайно интересны. Расскажите, чем вы сейчас заняты?
Ну, для начала я расскажу в двух словах хотя бы, что такое приключения инженеров.
Да.
Значит, дело в общем, что нас, инженеров, миллионы. И каждый день у каждого из нас происходит самое разнообразное событие. Но большинство инженеров лентяи и ничего не записывают. А вот я оказался такой тружник, который записывал иногда вот эти свои приключения.
То есть вы вместо них труд сделали?
Ну, не вместо них, понимаете, в своей области. Я работал 46 лет в авиационном приборостроении, и у нас каждый день были какие-то события. Вот некоторые из этих событий, в которых участвовали и другие мои товарищи, значит, я не поленился и изложил в таких полусерьезных, полушутливых тонах. В результате оказалось, что сейчас накопилось 5 направлений. Это теоретическая физика, приключения в области теоретической физики, приключения в области проектирования авиационного бортового оборудования, приключения в области социологии, приключения в области прикладной математики и приключения в области философии. Все это оказалось достаточно весело, интересно, и самое главное, что там ничего не выдумано. Книга, наверное, скоро выйдет, но предварительные те, которые разделы уже были, они, так сказать, разобежали все на ура, и, по-моему, у меня ни одной книжки не осталось.
Владимир Ильич, когда вы пришли, вы сказали очень строго, что вы материалист.
А я материалист жесткий.
Жесткий материалист?
Жесткий материалист.
А я просто даже в растерянности. А как же чудеса?
А чудеса – это... Что такое чудо? Вот. Чудо – это и есть физическое явление, механизм которого мы пока еще не поняли. Но это не означает, что мы его не можем понять.
Ну, что мы можем понять, как люди летают, ходят по воде, угадывают мысли.
Мы все можем понять, если это есть факт. Мы обязаны понять. И сейчас главная задача естествознания именно и заключается в том, чтобы понять, что, собственно, происходит. Я вам скажу такую вещь, что...
А вот что происходит сейчас?
Происходит сейчас очень много интересного.
Много интересного.
Владимир Акимович точно
сейчас расскажет. Одну минуточку. Вот смотрите, одного студента спросили, профессор спросил, что такое электричество? Он говорит, я знал, но забыл.
Я понимаю, студент.
Да, значит, профессор говорит, какая потеря для человечества. Никто в мире не знает, что такое электричество. Один человек знал, и тот забыл. И тот забыл. Когда вспомните, скажите нам, пожалуйста. Понимаете, что происходит? Мы каждый день пользуемся гравитацией, когда встаем с постели и ходим по Земле, и не улетаем в космос. Мы знаем, что Земля притягивается Солнцем, Луна – Землей, но понятия не имеем, как это происходит. Что лежит в основе этого механизма?
Давай.
Нет, мы описали, конечно, математически это дело. История гравитационного вот закона, всемирного тяготения. Ну, Ньютон, как скромный человек, конечно, ему придал, так сказать, всемирность. Потом, правда, не он, а уже последователи налетели на так называемый гравитационный парадокс, когда оказалось, что если следовать строго закону Ньютона, то в каждой точке пространство, в любой точке пространства, потенциал гравитационный бесконечно велик, и силы просто не могут существовать никакие.
Вообще ничего.
Вообще никакие. И это известный гравитационный парадокс. Он написан в энциклопедии. Это один из 3 космологических парадоксов. Но до сих пор никто не знает, как из него выходить. Понимаете, какая история? Поэтому, когда начали разбираться, оказалось, что он не совсем всемирным. Ведь там история такова, что был Тихо Браге, Чехобрага – это конец 16 века.
Да,
это... Значит, 1546 по 1601 год он жил. Он наблюдал Марс, Луну.
В 16 веке.
В 16 веке. Понимаете, это был интереснейший человек. Он владел островом, на котором построил трехэтажный дом и телескоп размером с трехэтажный дом.
Это тогда.
Это в 16 веке. Сейчас построить такую штуку, ну, немыслимо. А тогда построили.
У нас денег не хватает или ума. Ну,
нет, понимаете, я исповедую Кота Матроскина, главного экономиста, который говорил, средств
нет.
У нас хватает, у нас ума не хватает. Я с ним совершенно согласен, понимаете.
Ну, вот он сидел на этом острове.
Он привел, значит, он 21 год наблюдал Марс. Это, вы представляете, 21 год. У него был точнейший этот прибор, там он его мог поворачивать туда-сюда. Ну вот, и когда он накопил громадное количество наблюдений и не знал, что с ними делать, появился на его горизонте Иоганн Кеплер, который, значит, ему помогал, и после смерти Тихо Брага оказались сундуки, набитые вот этими самыми результатами наблюдений.
Какой азарт жизни, Борь. Ну,
да, и перед Кеплером встал вопрос, что со всем этим добром делать?
Да.
Что делать? Вот Кеплер догадался, что надо подобрать какую-то математику такую, а математика там уже была развита, между прочим. Ну вот, значит, такую, чтобы можно было уже от нее отталкиваться. И вот он предложил, в конце концов, нашел три закона известных Кеплера. Ну, я могу их напомнить. Там, значит, первый закон – это по эллипсу планеты ходит, а в одном из фокусов сидит Солнце там, и так далее. Ну, три закона. Вот, и тогда он начал смотреть, он все сразу привел в систему. То есть у него была уже опора некоторые. А Ньютон, который был еще позже, лет на 50, это уже, значит, 1643 по 1727.
17 век.
Да, он поставил другую задачу. Он поставил задачу, что нужно бы эти три закона сделать так, чтобы они выходили из какого-то общего закона. И он нашел вот этот закон, который мы все знаем, закон всемирного тяготения. А из него уже в частном случае возникают три. Но тонкость заключается в том, что, понимая, как они движутся, Ньютон не ответил на вопрос, почему они так движутся. То есть, что является механизмом, который обеспечивает вот эту самую гравитацию. И потом было множество всяких попыток продумать именно вот этот механизм, и до сих пор его нет.
Но, потому что вся не в нашей власти. Есть же вещи, которые не власти материалистов.
Да.
Значит, в нашей власти все. Понимаете, я же еще раз говорю, что Кот Матроскин, как великий, так сказать, экономист, сказал, что средств у нас достаточно, а вот ума, понимаете, значит, с умом напряженка.
Поэтому
можно сделать все. Если вы разрешите, я немножко, так сказать, отойду, так сказать, к другому направлению, покажу, в каком состоянии сегодня находится теоретическая физика и что является сегодня самым трудным вопросом, но самым актуальным.
Ну, трудные вопросы вообще всегда в науке же были, да?
Они всегда были. У нас самым трудным вопросом является методология. Угу. У нас исчезла методология.
Когда она исчезла?
То есть методология, проще говоря, схема, как
она
действовать,
у нас стала,
да?
Методология как схема действия, совершенно верно. Понимаете, какая история? На это обратил внимание был такой французский исследователь Абель Рей. На него ссылается Ленин в 1909 году в книге «Материализм. Империокритизм». Он прямо его цитирует. Что увидел Рей? И за что потом, так сказать, Ленин указал? Рей понял, что физика начинает подменяться математикой. Угу. Так называемые хорошо известные законы, ну, тот же самый закон Ньютона, значит, как бы описывает прибор, предмет, но он не объясняет его. И Рея это очень беспокоило. У Ленина это выразилось в такой фразе, что материя исчезла, остались одни уравнения. Понимаете, что такое исчезла материя? Исчезло представление о том, что там делается. Вот какие там движения, какие там структуры, как взаимодействовать. Мы перестали это дело понимать. И вот смотрите, помимо электричества, гравитацию мы не знаем. Да? Значит, откуда берутся звезды, толком не знаем.
Не знаю.
Значит, не знаем. Ну, из чего мы только не знаем, мы ничего не знаем. А сейчас наступил такой момент, когда незнание становится очень опасным.
То есть тупик.
Да, физика находится в кризисе. Это не первый кризис, может быть, не последний, но не первый. По моим расчетам, это шестой кризис за всю историю естествознания.
А не поняв физику, мы же не поймем ни Вселенной,
ни ничего. А не поняв физики,
да?
Мы не можем двигаться дальше. Потому что, значит, закон... ну, смотрите, мы кругом натыкаемся на парадоксы. У физиков есть так называемая перенормировка. Что это такое? Теория пересказывает вот это. А реальность вот это. Они близко не едят, не стоят друг к другу. Тогда что делается? Из этой реальности вытаскиваются коэффициенты. которые получили экспериментально, подсовываются все формулы и поехали дальше. Но так же нельзя.
Это подмена.
Это подмена. Конечно. Понимаете? Значит, физика сейчас постулативна. То есть у нее громадное количество постулатов. Я не привез, к сожалению, эту книжку. Значит, короче говоря, так. Вот теория относительности базируется не на двух постулатах, как везде написано. Она базируется на 10 постулатах. Причем первый постулат, звучит так, что невозможно создать теорию, не отказавшись от эфира. Вот написано в томе 1 на странице 145-146, нельзя создать удовлетворительную теорию, не отказавшись от существования среды, заполняющей все пространство. То есть эфира нет. Надо отказаться. А через 10 лет он написал в работах «Эфир и теория относительности» и об эфире. Выразился определенно, согласно общей теории относительности, эфир существует. Физическое пространство немыслимо без эфира.
Надо просто сказать общее. До Эйнштейна все считали, что существует 5 субстанций. Земля, вода, огонь и так далее.
Да.
И 5-е эфир.
5-й эфир.
Пришел Эйнштейн,
у Менделеева
сказал,
в нулевой строке, у него была нулевая строка, так называемая, где эфир существовал. У него отдельная книга посвящена эфиру. Она у меня там где-то дома есть. Понимаете, какая история? Ни у кого сомнений не было, что должна быть какая-то субстанция, с помощью которой передается взаимодействие от этого тела вот к тому телу. А не просто так, непонятно, как туда оно идет. Но...
И вот эта субстанция эфир.
И вот эта субстанция эфир, и она существовала всегда. О ней упоминал Фалес из Милета, 6 век до нашей эры. Это Демокрит. Это, понимаете, я об этом скажу отдельно. Это целое, направление там и так далее.
У вас даже книжка называется «Эфирный ветер».
«Эфирный ветер» – это ложь.
Для материалиста весьма романтично.
Нет, дело не... Нет, может быть, это романтично. Понимаете,
по
эфирному ветру – это отдельная история.
Да,
в двух словах я о ней все-таки скажу, пожалуй. Это вот что такое. В свое время первый раз поставлен был вопрос, когда была Бродлей, это 1700 какой-то год, я сейчас не помню, но 1700 еще какой-то год, что аберрация, искажение, направления на звезды, связано с эфиром, который окружает Землю. Очень-очень хорошо. Теперь, после этого, уже в 19 веке, возобладала концепция неподвижного абсолютно эфира. Ею, в частности, занимался Френель, это 20-е годы 19 века, и потом во второй половине Лоренц. И все считают так, что теория Лоренца абсолютно неподвижного эфира. Сразу обращаю внимание вот на что.
Как интересно, то есть наша Земля окутана неподвижной какой-то некой вуалью.
В мире, вообще Вселенной существует вот некая среда, и Земля находится в ней. Почему неподвижный эфир? Что такое эфир? Чем он занимается? Откуда взялся? Никаких вопросов эти не задавались. У Лоренца есть отдельная брошюра, в которой теории и модели эфира, и там их десятка-полтора собрано, самых разнообразных. Ой, это неподвижный, у того еще такое. Но что, чем он занимается, не сказано нигде.
То есть для чего он нужен?
Для чего он нужен? Нужна прикладная, сторона. А вот, как он взаимодействует
с всем этим?
Как он существует, понимаете? Что он такое?
Что он здесь?
Да.
На самом деле.
Ничего этого не было. Но.
А мы сейчас зададим вопрос нашим радиослушателям. А, собственно, что такое эфир? Что значит эфир по-гречески? И те, кто правильно ответит, первые два правильных ответа, книга...
ради бога. Даже три правильных ответа.
Владимира Цыковского с автографом.
С автографом.
Эфирный ветер будет...
Так, что такое эфир? И что мы понимали под эфиром в Древней Греции? Например, 729-3357 или 729-3378. Угадывайте, выигрывайте. Мы рады за вас.
Хорошо.
Эфир...
Продолжим. Очень интересная тема.
В восьмом томе Британской энциклопедии в 1877 году Максвелл предложил такую идею, что раз эфир абсолютно неподвижен, а свет распространяется в эфире, то Земля в своем орбитальном вращении, идущая со скоростью примерно 30 км в секунду, должна встречать этот эфирный ветер, поток. Но, сказал уважаемый Максвелл, прибор, который для этого надо построить, очень сложен, потому что надо лучше послать по эфирному ветру, потом он придет навстречу, и результирующая величина, иначе сравнить нельзя, будет очень маленькая. Ну вот он написал это дело. Значит, а в 1880 году молодой исследователь американский, значит, Микельсон, построил такой прибор. Не убоялся. Но этот прибор стоял на столе, у него все тряслось там и так далее. Вообще, я скажу следующее, что вся история эфирного ветра, она включает 20, примерно 21 оригинальную статью, которые никогда не были переведены на русский язык. Я их все разыскал по разным библиотекам, по разным городам. Москва, Ленинград и Томск в основном. Академические библиотеки, университетские библиотеки. Все нашел, снял копии, все обеспечил переводами. Вот издал вот этот сборник «Эфирный ветер». Здесь все эти статьи есть. Впервые на русском языке.
Просто научные...
Ну, и что же в результате?
А в результате следующее, что Микельсон действительно не смог получить определенные результаты, потому что все тряслось. После чего они вместе уже смогли, сделали такую каменную тумбу, на него взгромоздили такой желоб, туда налили ртуть, ну, как тяжелый такой, тяжелую жидкость, на нее деревянный круглый поплавок.
И что, сейчас вот. У нас телефонный звонок, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотела ответить на вопрос, что такое эфир.
Да.
Ну, по-гречески «этер». В греческой мифологии это лучезарный какой-то верхний слой воздуха.
Этер – лучезарный слой воздуха.
Нет.
Да, нет, нет. Это в мифологии в греческой.
Нет, по мифологии, да.
По мифологии, да.
Действительно лучезарный.
Ну, а так, если эфир просто, это название этилового эфира.
Ну, очень красивый ответ. Спасибо большое. Но вы считаете, что холодно?
Нет, я бы сказал морозно.
Морозно, спасибо.
Продолжите. Да. Еще есть звонок.
Еще звонок, еще телефонный звонок.
Они сейчас посыпятся.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, как вас зовут?
Сергей.
Сергей, добрый вечер.
Знаете, у меня примерно такой же ответ.
Такой же ответ. Мифологический, да?
Да.
Хорошо, но попробуем еще. Спасибо, что вы слушаете нас и принимаете участие в нашей передаче. У нас будут еще вопросы. Итак, еще один вопрос, Игорь.
Да, я, да?
Да, Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел бы сказать, что это начальный материальный элемент всего сущего, вот вместе с огнем и с водой. Как-то отождествляется с вечным движением. Если не рассматривать различных Древней Греции...
Как переводится?
Место пребывания богов, кстати.
Слово само как переводится, можете сказать, эфир? С греческого. Алло, плохо слышно.
Алло. Спасибо большое. Пока холодновато, да?
Нет, ну, давайте продолжим.
Пока звонки, отношение к делу
не имеет. Еще телефонный звонок.
Звонки будут еще.
Звонков будет много. Пока так.
Еще, да? Добрый вечер, Мария Степановна. Евгений Степанович, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну, это еще место пребывания богов. Уж так, в нашей беседе придать идеалистическое направление. Это место пребывания богов.
Так, понятно. Значит, это, к сожалению, не так.
Ну, сейчас вы тогда скажите. Да.
Значит, еще телефонный звонок. Добрый вечер.
Да. Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорите, вы в эфире. Вы в эфире как раз.
Как раз в эфире.
Что такое? Я слушаю вас.
Алло.
Да-да, слушаем.
Говорите, вы в эфире.
Это верхний лучезарный слой воздуха.
Верхний лучезарный слой воздуха. Нет, это все не имеет отношения к делу.
Мы послушаем еще.
Ну, хорошо.
Еще телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер. А вы знаете, это...
Добрый вечер, алло.
Алло.
Алло, добрый вечер.
Это Наташа звонит. Здравствуйте.
Наташа, добрый вечер.
Я думаю, что это небо.
Небо?
Да.
Нет, а как переводится с греческого эфир?
Ну вот с английского, если, то это небо.
Не с английского. Спасибо, Наташа, большое. Спасибо, слушайте нас, но немножко холодновато. Ну, алло, добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Игорь. Алло.
Алло.
Алло, добрый вечер, Игорь. Добрый. Алло, я слушаю, мы слушаем вас внимательно. Алло, алло.
Алло, да.
Да-да, слушаем вас внимательно. Говорите, пожалуйста, Игорь. Алло, не слышно, Игорь, попробуйте еще раз. Добрый вечер, Марина, вы в эфире.
А, знаете, а мне кажется, это легкое дуновение.
Легкое дуновение, Нет, немножко холодно, нелегкое дуновение. Ну, слушай, давай, ну что ж, будем пробовать. Алло, добрый вечер.
Бесконечно.
Людмила Александровна.
Да.
Да, слушаем вас, Людмила Александровна.
Ну, я так поняла, что вы пытаетесь, так сказать, какое-то физическое определение.
Нет, перевод с греческого всего лишь. Что значит эфир в переводе с греческого?
Ну, скажу, что такое эфир? Это, в общем, такое пространство, которое... Вернее, среда, которая заполняет вот мировое пространство.
Все замечательно, правильно, но как переводится с греческого эфир? Холодновато пока. Спасибо, что слушаете нас.
Давайте продолжим все-таки
разговор и будем...
Владимиру Акимовичу дадим слово, который потом все объяснит.
Но будем слушать и ждать телефонных звонков и правильного ответа. Ну что ж, продолжим наш разговор.
Продолжим. Значит, для начала скажу, что такое эфир в переводе с греческого.
Пока нет. Скажем во второй части, еще звонки есть.
Тогда, с вашего разрешения, продолжим.
Да.
Так, в общем, короче говоря, Мейкельсон, когда поставил и второй эксперимент, он получил результат неопределенный, но не отрицательный. Он никогда не был согласен с тем, что он получил нулевой вариант, то есть ничего не получил. Этого вообще не было. Но им сказали, что поскольку они проводили эксперименты в подвале, то, может быть, потоки эфира экранируются, так сказать, с землей, и они просто не доходят туда. Поэтому они в 1904-1905 году уже Мейкельсон сам не участвовал, а участвовал Марли и профессор Кейсовской школы перекладной науки, участвовал, значит, профессор Миллер. Дейтон Кларис Миллер. И они на эвклидовых высотах на высоте 250 метров над уровнем моря получили эфирный ветер 3 километра в секунду, но не 30 километров, как ожидалось. Mm-hmm. Потом, значит, была там целая история. Это, отдельно...
это было большое событие в науке.
Понимаешь историю? Как только они получили этот эфирный ветер, их немедленно прогнали с этих эвклидовых высот.
Их сейчас же стали называть антинаучными,
Антинаучными.
Тогда еще... никто этого не называл, но прогнали.
Но мы продолжим разговор.
Вот это и был тупик науки. Но сейчас будут новости, а потом мы продолжим с Владимиром Акимовичем обсуждать эту важнейшую тему.
Вопросы о тупиках науки, об эфирном ветре и о прочих материальных чудесах. А сейчас новости.
Русская мысль.
Добрый вечер. Программа наша продолжается. У микрофона Ирина Клинская, писатель Борис Евсеев.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И мы, романтики, не материалисты, идеалисты, разговариваем с настоящим материалистом, академиком Владимиром Акимовичем
Отсюковским.
Эфир, эфирный ветер, возможности мира, звезд, как это все случилось, что происходит в физике сегодня. Вот круг наших вопросов. Два телефонных звонка мы задали в первой части нашего разговора, нашей передачи. Вопрос, что значит эфир? Получили много прекрасных, очаровательных, очень глубоких ответов, но не совсем правильных. Итак, что такое эфир? Попытаемся ответить еще раз. Алло. Добрый вечер, Наталья Ивановна.
Да, здравствуйте. Я так вот думаю, что эфир это переводится как верхний слой воздуха, где вот местонахождение пребывания богов.
Очень красиво, но, к сожалению, холодно. Спасибо. Еще телефонный звонок. Нелли Ивановна.
Нелли Михайловна.
Нелли Михайловна, извините.
Это
здравствуйте.
Это тончайшая материя, которая наполняет все пространство. А в современной науке это торсионные поля. Торшин.
Открытые
Шиповым Акимовым.
Все так, но не совсем так. Все-таки ответьте нам на вопрос правильно. Итак, эфир...
Я постараюсь ответить.
С древнегреческого...
Нам известно, что слово «эфир» происходит от слова «апейрон», которое ввел Фалес из славного города греческого Милет в VI веке до нашей эры. Слово «апейрон» означает «неопределенное». «А» – это отрицание, «пейрон» – значит «определенное». А слово «апейрон» произошло слово «апер» с «ph». А это уже был «афер», и дальше пошло слово «эфир». Уже вот и все. То есть
вот
это,
мы добрались до истины.
Да,
как
то
быстро.
То есть это у Александра Меня есть очень интересное замечание. Вот, по-моему, в первом томе, может быть, во втором сейчас не помню, по-моему, даже в первом томе. Значит, о том, что все религии мира имели в виду, что существует некая субстанция, периодически создающая и разрушающая миры. Вот у Фалеса из Милета это был вот эфир, и потом слово эфир упоминается в поэме «Лукреция о природе вещей», это первый век нашей эры, ну и так далее, и так далее. И слово эфир потом сопровождало всю историю сознания, кроме
последних времен.
Последних времен, да. Когда...
Почему? Ну, так получилось.
Нет, вырубили эфир. Я вам более того скажу, как его вырубали. Что, скажи, значит, по этому интересно. Вопросу было три мощнейших дискуссии в России. Значит, примерно 28-30 год, 1928-30 год первая дискуссия была, вторая дискуссия была 37-38 год.
Удачный год.
Вот, а, да, ну, что делать? Это самое, да. Значит, там, с одной стороны, выступали, значит, Йоффе, Фок, там это категорические противники эфира, а с другой стороны, категорические защитники эфира, это был академик Миткевич, московский профессор Цейтлин и Кастерин, там еще некоторые другие. Вот, а третья дискуссия была уже 51-52 год после войны. Здесь действующими лицами со стороны эфира был тот же самый Миткевич, а с той стороны был Яков Ильич Френкель, потом, значит, этот самый Гинзбург, значит, Зельдович и так далее. И, значит, эфир был категорически запрещен в 64-м году, 1900, было выпущено специальное решение секции астрономии и математики Академии наук, предписывающее всем журналам научным категорически воздержаться от критики теории относительности и, значит, от упоминания слова «эфир». Хотя оно прошло по первому отделу и было закрытое, и сейчас его найти невозможно, оно где-то там похоронено.
Страсти.
То, значит, да, то действует оно по сегодняшний день.
Страсти по эфиру.
Вот так. У нас телефонный звонок. Добрый вечер, Владислав. Алло, добрый вечер.
Не хочу там заранее говорить там правильность, неправильность. Бесконечный, многомерный и мультивременной объем, матрица, заполненная элементарными частицами времени и пространства.
Матрица – это чего?
Это эфир. Нет, к сожалению, Владислав, не угадали, хотя очень мной глубоко.
Кроме того, многомерный объем – это вообще… Наш пространство трехмерный, никуда не денешься.
Все-таки трехмерный?
Только трехмерный.
Ну, продолжим все-таки про закрытие эфира.
Да, так, в общем, короче говоря, так. После того, как Эйнштейн выдвинул уже общую теорию относительности, это 1915-1916 год.
А можно я перебью? Извините, а почему такие страсти? Что плохого сделал эфир? Почему такие страсти бушевали?
Очень просто, потому что речь идет о конфликте концепций. Что такое концепции? Вы представляете это так, вы представляете это так, а я представляю это так. Ни вы, ни я, ни никто толком ничего не знает. Почему толком ничего не знает? Потому что всякое явление имеет бесконечное количество сторон. Значит, любой из нас знает какую-то часть. Но дальше от этого зависит престиж школы. И поэтому кто из нас отстоит, так сказать, свою точку зрения, тот и будет наверху, понимаете? Это
то есть, к истине это уже не имеет отношения?
Нет, это не имеет, это социальный вопрос. Понимаете? Да. И дальше идет драка совершенно, драка идет фактически за кормушку. Вот в чем дело. И здесь, когда появилась школа, а эта школа идеалистическая, почему? Потому что теория относительности вся держится на постулатах. Я, с вашего разрешения, прочитаю, что такое постулат. Это взято из энциклопедии. Это необыкновенно интересная, я считаю, цитата. Значит, где она у меня тут? Вот. Согласно, значит, вот энциклопедии, постулат – это предложение в силу каких-либо соображений, принимаемое без доказательств. Но, как правило, с обоснованием, причем именно это обоснование и служит обычно поводом в пользу принятия постулата. Характер постулата может быть различным. При всей разнородности примеров общим для них является то обстоятельство, что, не жалея доводов, призванных убедить в разумности, правомерности предлагаемых нами постулатов, мы в конечном счете просто требуем...
принять.
Да, этого принятия. Это в энциклопедии написано. Вы понимаете,
что... Ну, а как же с эфиром-то быть?
А с эфиром таким образом, значит, здесь и начинается борьба. Понимаете, мы... Дело в следующем. Естествознание развивалось по этапам. Первым этапом, нулевым, так если можно считать, это Фалес из Милета, значит, 6 век до нашей эры, который считал, что природа единая, но в ее основе лежит нечто общее. Вот это самый Оперон. Следующий шаг...
Эфир.
Следующий шаг – это Аристотель, 4 век до нашей эры, который сказал, что существуют субстанции – это земля, вода, воздух, огонь, то есть твердь, жидкость, газ, энергия. Фактически он ввел агрегатное состояние. Следующий этап – это Парацельс, Филипп фон Гугенгейм. Это 16 век до нашей эры. Тут был перерыв. Наука ушла...
Уже нашей эры.
Да. Наука ушла к арабам, потом вернулась к нам. Он поднял культ вещества. Ну вот следующий шаг – это Кеплер, Ломоносов, Лавуазье. Это особенно Ломоносов, который ввел понятие корпускул. Это 18 век. Следующий шаг – это Дальтон, который ввел понятие атома. 1824 год конкретно. Заимствовав это название у Демокрита, между прочим.
Да.
И слово «атом» во всем мире переведено неправильно. Оно переведено как «неделимый». А на самом деле том – это разрез. Поэтому он неразрезаемый.
Неразрезаемый.
Ну, микротом у биологов ведь существует, и никто не спорит, да? А тут атом вдруг неделимый. При неделимости не сказано, неразрезаемый. Затем Резерфорд и Бор, это 1911-1913 год, это появились элементарные частицы. И каждый такой переход происходил тогда, когда, скажем, молекул стало много, никто не знает, что с ними делать. Ввели атом и разобрались, то есть строительный материал. Атомов стало много, ввели элементарные частицы и разобрались. А сейчас такое же положение. Элементарных частиц никто не знает сколько. Если не считать резонанс, 200. Если считать резонанс, 2000. Они все состоят из одного и того, то есть, понимаете, они все переходят друг друга. Ну, что это значит? Это значит, что они состоят из одного материала. Скучковали так, получили это, скучковали так, получили это. А материала нет. Потому что, почему нет? Потому что теория относительности говорит, что его не надо. Вот ведь какой
ну,
парадокс.
Как-то сурово к теории относительности.
Нет, сурово.
Но материал нужен.
Нужен материал, что, и с ним надо разобраться. Мы находимся накануне очередной по счету шестой физической революции. И как всегда было и в предыдущие разы, господствующие школы царапались, не давали, так сказать, продвижения. И то же самое происходит сейчас, ничего нового. Понимаете, Костоль? Потому что если теория относительности уйдет, а она уйдет непременно, и с ней не надо воевать, самое главное. Ее надо забыть и похоронить, и кончится это безобразие. Ох. Я настроен сурово. Понимаете, Костоль?
Да. А почему забыть-то? Почему забыть?
Нет, понимаете, как некий парадокс, который существовал, я бы сказал так, в науке, который препятствовал развитию объективных знаний, понимаешь, поэтому, потому что в ней нет рационального зерна. Она вся, это все выдумка, кроме того, подлог. И верный ветер был обнаружен Дейтоном Кларенсом Миллером. Громадные работы были проделаны, громадные работы. Они все опубликованы, они все переведены, а они не признаны. Что такое не признать объективных результатов? Это разве не подлог? Понимаете, человек жизнь положил на это дело. Он 40 лет занимался этими изменениями.
Вы же сами сказали, школы.
Нет, кланы, подождите, другой. Я могу объяснить, что происходит. Но это не означает, что мы должны, так сказать, этому потакать. Понимаете, наступил момент, когда мы дальше не можем и без эфира разбираться в существе вопроса. Вот наша славная наука не знает, что такое электричество, а эфиродинамика это показывает. Ну, смотрите, например, вот здесь. Значит, если вы взяли провод, сечением 1 квадратный миллиметр и пропустили через него ток 1 ампер, то электроны там будут бежать с могучей скоростью 6 микрон в секунду. Они 1 метр пробегут в сутки. Теперь, если рядом стоит второй провод, такая же история, но эти провода взаимодействуют, и они начинают шлепать друг об друга, ну, когда электричка там всегда, со скоростью там уже, так сказать, десятки метров в секунду. Возникает простой вопрос. Как эти микроны, там не соответствуют в миллионы раз. Понимаете, как эти микроны могли создать это? Значит, есть еще что-то.
Есть еще что-то. Вот вы как раз говорили, помните, про Чернобыль. Это, конечно, немножко уже другая
смена. Это немножко другое.
Но, тем не менее, все равно одна и та же тема. У вас очень интересно.
И аномальные зоны, и тоже, которыми вы занимались, да?
Я занимался. У меня вот вышла книга, значит, «Обнаружение и нейтрализация геопатогенных излучений Земли». Здесь и про Чернобыль, здесь и про катастрофы, когда самолет как муху прижимает с 11 тысяч метров, когда подводная лодка, проходя над хребтом, получает такой удар, от которого, так сказать, почти что защит нет.
Тоже ведь наука не может все это объяснить.
Наука, почему современная наука не может объяснить. Эфиродинамика это не только объясняет, а показывает пути, как избежать этого дела.
Но все-таки скажите, что же с Чернобылем тогда случилось?
В Чернобыле произошло следующее. Но тут небольшая предыстория должна быть. Скажите. Земляне, так как и все небесные тела, поглощают эфир. И пусть не за счет этого. Она расширяется. Она расширяется примерно...
Она его как бы питает.
Она...
Да?
Да. Почему это происходит, это отдельный вопрос. Но это происходит. Угу. Он входит в Землю со второй космической скоростью. То есть это там 11-18 километров в секунду. Вот мы с вами сидим, а эфир туда течет. Идет. Да. Плотность эфира мы сегодня знаем очень хорошо. Это 8,85 на 10 минус 12 килограмм на кубический метр. Мы его просто знаем. Но мы сегодня знаем 10 параметров самого эфира и 5 параметров амера, то есть вот молекулы его. Ну вот, по всем правилам газовой механики. Значит, это самое. Ну и он там копится. Он частично превращается в вещество, и вылезают рифтовые хребты из этого вещества по всей Земле. Острова в Тихом океане, которые вот такие торчки. Это да все эфирное.
То есть это действие эфира.
Да, он там преобразуется в вещество.
Проказы эфира.
Такое. Но время от времени эфир вырывается наружу. И вот все эти самые астроблемы, про которые говорят цирки на Луне там, и так далее, это вырывы эфира, которые, значит, в общем, это рождение новых комет. Угу. Вот, новых комет. Потому что никто не может из наших дорогих астрономов сказать, откуда вообще кометы взялись. И комет, оказывается, у нас очень много, больше миллиарда. Там миллиардов 10 цифр такую называют. Нам рассказывают только про некоторых из них, которые вот где-то мы тут видим.
То есть это все действие эфира?
Это единая система.
Ну, возвратимся к Чернобылю все-таки.
Угу. И вот такой вырыв и произошел в Чернобыле, в четвертом блоке. Потому что снесло 70-тонную крышу, 70-тонную, а стенки остались чистенькими, и там даже валялись фанеры с лаком, который даже не спучился, то есть не было высоких температур. Понимаете, какая история?
Да.
И вот это обстоятельство никак, так сказать, не рассматривалось. Почему? Потому что эфира нет, и не надо этим делом заниматься. Но когда пренебрегают важнейшие составляющие, то тогда все следствие идет по ложному пути. У нас громадное количество катастроф на дорогах, когда вдруг машины ни с того ни с сего начинают выезжать на встречную полосу. Вот последний случай в Польше произошел.
Да, да?
Да.
Ну, вот. Но таких случаев есть море. У нас есть участки дорог, где неожиданно поднимается туман, и одновременно возникает несколько катастроф. Гаишники
да,
это знают прекрасно. Понимаете, что да, много таких случаев. Мы знаем, как обнаруживать это дело. Мы знаем, как нейтрализовать это дело. Но никакого внимания со стороны науки нет по причине того, что вот здесь вот предвзятое такое отношение.
Что эфира нет.
И что эфира нет. Заниматься тогда не надо этим заниматься. Вот, вот в чем дело. То есть, понимаете, прикладные нужно стучаться в дверь, а энергетика. Вот все ураганы, все смерчи там и так далее имеют в своей основе энергетику теплового движения молекул. В воздухе тепловое движение молекул составляет, значит, энергетика, значит, 10 в пятой степени, ну, 100 тысяч джоулей на кубометр. И самый мощный ураган берет от этой энергии, ну, там большие массы участвуют, конечно, не один кубометр, да, большие массы, но берется от этого дела в лучшем случае 1% этой энергии. А урагана получается, слава богу, да?
Да.
Ну вот, а только 1%. Значит, 10 в пятой степени джоуль лежит в основе. В эфире 1 кубометр такой же тепловой энергии составляет 10 в 36 степени джоуля на кубический метр. То есть на 31 порядок больше. Это в миллиард, миллиардов, миллиардов и так далее. И мы все это не ощущаем по той простой причине, что, значит, все уравновешено. А вот когда не уравновешено, ну, тогда начинаются вот все вот эти самые штуки.
Да, очень интересно. Надо же, какие...
А ведь бывает, что часто не уравновешивается, да? И, а как быть ну, тогда, если мы знаем
вот
о причинах?
Вот, понимаете, история. Когда мы знаем о причинах, мы можем принять. Я, например, умею, весьма элементарно, в книжках это написано, как уничтожать геопатогенные зоны.
Кстати, ваши книжки где-нибудь можно купить? Или это такая редкость, что нельзя?
Это небольшая редкость. Они продаются в магазине, но, значит, там они дорого стоят, потому что там большие наценки. Значит, они продаются в «Глобусе», они продаются в «Молодой гвардии», еще каких-то магазинах. Их можно заказать по интернет-магазинам, там, и там это уже дешевле. Но проще всего, значит, ну, кто заинтересовался всем этим делом, пусть в Яндексе посмотрит на мою фамилию, Отшуковский ВА, и там, значит, есть у меня свой сайт, и в этом сайте перечислены все, значит, вот книги, их там 30 по... четырем направлениям.
Я посмотрю так, обязательно.
Посмотрите, пожалуйста.
Да теперь такое...
И, значит, я бы сказал так, можно... Запишите, пожалуйста, значит, индекс 140-187, город Жуковский, Московской области, от Жуковского до востребования. Значит, тогда они будут высланы наложенным платежом. Это обойдется дешевле, чем покупать в магазине. Но сразу предупреждаю, что часть них уже не отсутствует. Там и все такое.
Но это мы возвратимся. Хорошо,
да,
что
конечно.
Вы сказали, но возвратимся к тем мыслям, которые вы только что высказывали.
Так вот, эфирный ветер формирует фигуру Земли, так называемый геоид. Он был обнаружен. Сейчас эти работы продолжаются в Харькове уже 10 лет. Но вот кое-что мы попробовали. Мы нашли новый способ измерения эфирного ветра. Он очень простой.
Как его можно измерить?
А очень просто. Значит, лазерный луч под действием эфирного ветра начинает искривляться. И если мы поставили в конце лазерного луча фотодетектор, то мы запишем все это хозяйство в лучшем виде. Причем очень простое устройство. Ну вот, все это опробовано, все это сделано. Понимаете историю? Из эфира состоит все на свете.
То есть и мы состоим из эфира.
И мы состоим из эфира. Ну, мы как? Последовательно, понимаешь? Из эфира состоят элементарные частицы, из элементарных частиц атома, из атома молекулы, а дальше уже, конечно, мы с вами.
Потому что он не исчезает, эфир?
Нет, он никуда не исчезает.
Вот вам и вопрос о бессмертии.
И мы не
вот,
исчезаем.
Нет, понимаете, конечно.
А вы как материалист, это будет отрицать.
Нет, подождите, подождите. Я ничего не отрицаю. Да, понимаете, отрицать то, что есть, нельзя. Надо изучать.
Что такое материя для вас?
Нет, материя, как говорится, это то, что нам... Это вся Вселенная данная нам в ощущениях. Но на каждом уровне она приобретает, ну, разные формы, что ли. Эфир оказался...
Вполне идеалистическое...
Ну, что я могу сделать? Ну, вот эфир оказался газом. Обыкновенным, реальным, вязким, сжимаемым газом, но очень тонкой структуры. Угу. Очень тонкой структуры. И на него распространяется, это доказано строго, на него так распространяются все закономерности обыкновенной газовой механики. Мы сразу получили в руки мощный аппарат, и математический, и модельный, и какой хотите. И, опираясь на него, произвели все расчеты, все, ну, понимаете, ну, основные, конечно, только положения, там, основных взаимодействий, основных структур, там, и так далее.
То есть мы можем, вы хотите сказать, когда хотим укротить этот ветер, когда хотим, мы можем его, дать ему волю.
Вы знаете что, я бы сказал так, вы можете укротить, скажем, океанское течение?
Пока нет.
Тяжеловато, пока нет. Правда? Понимаете, какая история? Это же там действуют такие мощности, которые нам в ближайшие миллионы лет не по зубам.
Ну да, вы приводили вот эти вот
степени.
А что тогда
поэтому...
с ним, вот, если, нет. Как тогда им управлять?
Нет, подождите,
И нужно ли управлять?
Не надо, понимаешь, какая история. Вот состояние эфира в околоземном пространстве несет огромный прогностический, так сказать, материал, которым надо научиться владеть. Кое-что мы уже знаем. Вот, скажем, измерение эфирного ветра. Это первое, что надо сделать. Это надо подстраивать на поток, на систему, на службу. То есть его надо мерить на спутниках, на высотах, там, в разных местах. Геопатогенные зоны надо изучать. Есть такая немка Бэтчелор, которая исследовала 1300 квартир по всему земному шару. Mm. В 200 из них не нашлось геопатогенных зон. Там люди были здоровы. В остальных они больны. Понимаете, какая история? Мы знаем это дело. Мы знаем, как обнаруживать эти зоны. Мы знаем, как их уничтожать. Это копейки стоит. Понимаете, у меня в доме в квартире 3 геопатогенных зоны. Я их все убрал. И всем жуковцам, кто у меня просил это сделать, я им всем убрал. Это не вопрос.
И как же это сделать?
В Москве
да
это делается элементарно.
Это делается элементарно. Понимаете, берете длинную проволоку тонкую, медную, сматываете на пол 100 метров, сваливаете, так сказать, вот в комок, сплющиваете, засовываете в любой бумажный конверт, вот вам весь нейтрализатор. Правда, он не сразу появился. Это...
Похоже, как раньше бабушки делали чудеса. Смотать комок, да. Взять в это и выбросить. Так они это и делали, наверное.
Может быть, понимаете?
Они это и
не
делали,
надо относиться да? свысока ко всем этим народным делам. Относимся, понимаете? Конечно. Я понимаю, что вы не относитесь, но многие относятся. Их надо изучать. То же самое, понимаете, знаешь, скажем, вот мы изучали горение свечей. Чем свечи занимаются в Божьем храме? Вот мы в первом приближении теперь знаем. Мы знаем, какая роль вообще церквей. Частично, скажи, очень мало знаем. Очень просто, это то же самое, как пирамиды. Понимаете, идет сверху поток, он там завихряется, и все старухи стараются...
Станция связи.
Это не станция связи, это физическое явление. Причем тут связь? Ну, вот это физическое явление. И она энергетически подпитывает человека. Там приятно быть. Но не везде, не в каждой церкви, а в тех, которые стоят на соответствующем месте, потому что если церковь поставили в неподходящем месте, туда просто никто ходить не будет.
Но недаром же строили раньше строители.
Очень тщательно выбирали.
Выбирали и знали.
Конечно,
да? Выбор.
Понимаете, вот вы знаете, что у нас этот самый храм Христа Спасителя, он же построен на месте, где строить ничего нельзя, там внизу плывун. Почему была вся эта свалка, что там, бассейн и так далее? Там, кроме бассейна, ничего строить нельзя. Предыдущий храм развалился не потому, что его взорвали большевики, а потому, что он уже развалился.
Но он еще только начал, может быть, развалиться, а взорвали-то его
да.
уже.
А надо обратить внимание на съемки не взрыва, а на 2 секунды до этого дела. Посмотреть, в каком состоянии он был. Понимаете, какая история? Там нельзя строить. И этот храм нельзя строить. Кроме того, в стены церкви нельзя закладывать металл. Совсем нельзя. А он весь построен из железобетона. Ну и так далее. Значит, это уже другая сторона. Значит, короче говоря, задача и создание сегодня двоякая. Первое. Мы должны разобраться, что в естествознании истинно и что ложно. Например, эксперимент Физо, который был проведен в 1849 году, не мог быть проведен. Я его обсчитал и выяснил, что для того, чтобы крутить этот самый диск, который у него там был, надо иметь электромотор, который дает 9 тысяч оборотов в минуту. Так тогда вообще моторов не было, а сегодня 9 тысяч оборотов в минуту. Это отдельная проблема. А это 1849 год, это блеф. Угу. Понимаете? Нет экспериментальных подтверждений теории относительности. Никаких вообще. И никогда не было. Потому что любой эксперимент может быть объяснен с позиции теории относительности, а может быть объяснен совершенно другим способом. Но на это не обращают внимания. Вот, вот такая вещь. Значит, ревизия. Нам нужно понять, что мы имеем на самом деле. Это
то первое. Есть сортировать все, что ушло-ушло.
То, что известно. Ведь я же не говорю, что все ложь. Понимаете, но там наворочено все-таки достаточно много для того, чтобы иметь, так сказать, надо понять, где мы находимся.
Ну да, конечно.
Это первая задача. И вторая задача поставить. Мы должны разобраться в физической сущности структур и всех фундаментальных взаимодействий. Потому что, не понимая этого дела, мы начинаем строить синхрофазотроны. Понимаете, вот в Протвино построен синхрофазотрон, длина кольца 22 километра. Для чего? Чтобы раскрутить, шлепнуть и посмотреть, что посыпалось. Понимаете, вот есть такая оперетта «Принцесса цирка», и там две дамы колотили посуду. Понимаете? Ну вот этим занимаются наши физики-фундаментальщики. У нас физика фундаментальная стала исключительно идеалистичной, реакционной, и самое главное, ничего не дает. Вот когда...
Ну, как вы все-таки строго.
А что я могу сделать?
Ну, это научная строгость.
Подождите, что я могу сделать? Потому что Нобелевские премии начинают давать за технологические вещи, а не за фундаментальные. Понимаете, я же не спорю, как технологические вещи, все эти микро, там, чипы там, и так далее, это все очень важные вещи, только это не фундаментальные. Квантовая механика, я думал, что пси-функции существуют целые альбомы, а их нет. Понимаете, для водорода, да, для гелия уже частично, для молекул некоторых есть, а как системы нет. Тогда спрашивается, мы же должны понять это дело. И у нас очень жесткий выбор.
Тогда вы говорите, что мы стоим на пороге революции. Но да. Как вы ощущаете, что она даст? Вот что она
даст? Ну, что революция даст? Прежде всего, революция даст понимание любых явлений, любых, понимание любых материальных структур. Она не приведет нас к пониманию, скажем, допустим, там информационных, это совсем другая сторона, но ни информация, ни энергия без материального носителя просто не могут существовать.
Значит, через 100 лет будут сказать, что это ложное все.
Нет, подождите, я не знаю, что может быть через 100 лет. Я знаю, что у нас происходит сегодня, чем мы должны заниматься.
Ну, это понятно.
Понимаете? Значит, эфиродинамика, я основал такую, так сказать, область, эфиродинамика, она выходит на технологии, уже выходит на технологии. Вот 25 ноября в Политехническом музее мы попробуем продемонстрировать эффект Бифельда Браунса. Он заключается в том, что конденсатор начинает двигаться в сторону малого электрода, не опираясь ни на что. Просто висит в воздухе, и все.
Висит, да?
Висит. Это так хорошо. Что приглашаем желающих, значит, покажем это здесь. Американцы ведут эти работы по линии НАСА.
Тот, кто хочет увидеть висящий конденсатор,
Владимир, прошу, значит, 25 числа в субботу, значит, 12 часов, главный вход в Политехническом музее на третьем этаже.
Ну, всех вообще, интереснейшая беседа, хочется ее, конечно, продолжать.
Но много, оказывается, у материалистов чудес и тайн. Как говорил Эйнштейн, с которым вы спорите, что самым непонятным в нашем мире является все-таки то, что он иногда бывает понятен. Спасибо, что вы были с нами. В гостях у нас был сегодня академик Владимир Рацюковский. Мы говорили о тайнах науки и, казалось бы, о очень простых вещах, но без которых не будет полной картины мира. Ирина Кленская, писатель, Борис Евсеев, вели эту программу. Удачных вам дней, всего доброго. После программы новостей нас будет ожидать разговор с военным историком о генерале Деникине. Всего доброго.